Это произошло 7 лет назад. Когда я открыл глаза, я увидел над собой мать. Ее измученное, но счастливое лицо. Она боялась дотронуться до меня и постоянно шептала: «Сынок, ты живой, ты жив, все позади, мы с тобой». Потом мама рассказала мне, что произошло 2 недели назад. Так получилось, но празднование Победы 9 мая для меня кончилось печально. Я получил травму головы. Я не был агрессивным человеком никогда, никогда не любил почесать кулаки, но зато встретил того, кто имел другую, противоположную жизненную позицию. В результате этой встречи я получил полное отключение на пару недель, несколько операций и возвращение жизни, частичная амнезия, то есть частичная потеря памяти. Смерть в те дни очень близко подошла ко мне, что позже я мог описать одежду врачей, которые склонились над моей головой, инструменты, оборудование, хотя сам, безусловно, был в коме. Может быть, вы от кого-то слышали подобное описание клинической смерти, но я не медик, поэтому я рассуждаю как дилетант, только говорю о своих ощущениях. Но я сделал для себя ошеломляющее открытие. Это было как откровение, как прочитанный лист. От него нельзя было отмахнуться, потому что реальность была очевидной. Я вдруг понял, что наша с вами жизнь похожа на поезд. Поезд пути. То есть наше время в пути. Ограниченный отрезок нашей поездки. Мы не замечаем, как садимся в этот поезд. И никто не заметит, как сойдет с него. И когда сойдет с него. И никто не сможет определить длину своего путешествия. Единственное, что мы можем заметить, что можем измерить, оценить, взвесить, прикинуть, это только багаж. То, что мы каждый день берем свой в путь. В этот поезд жизни. То, что будет сопровождать нас до объявления нашей остановки. То, что наиболее важно и значимо для нас. По нашему багажу можно определить, что мы больше всего ценим. Тогда я не сошел со своего поезда, просто сделал долгую остановку. Я родился свыше, просто выжил. И не знал, что багаж жизни имеет значение. Но сегодня Бог говорит нам, что нам взять с собой в путь. То, что не останется в уходящем вагоне, а приблизит нас к Иисусу, и мы возьмем это с собой на небеса. Откройте, пожалуйста, Римлянам 12 глава, с 1 по 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Павел умоляет нас и делает нам очень важное напоминание. Ради милосердия Божия. Заметьте, он не говорит о нашем долге, он не говорит о нашей обязанности, он не упрекает нас. Он просит нас ответить на Божью любовь и милость. И наш ответ – это преданность Христу. Мы с вами знаем, что жертвовать означает отказаться от чего-то своего, очень дорогого, в чью-то пользу. В данном случае – ради Бога. Говорит ли нам Павел: пожертвуйте своим выходным днем или обеденным перерывом, или тем финансами, которые останутся у нас после покупки холодильника? Говорит ли он нам: не забывайте о Боге, когда смотрите телевизор? Или пусть Христос также станет частью вашей жизни? Нет, конечно. Он говорит абсолютно определенно и ясно: представьте тела ваши в живую жертву. Что это значит? То есть представьте и тело ваше, и сердце ваше, и душу вашу, то есть всего себя, то есть всю свою жизнь для духовного служения Христу. Станьте не кровной жертвой, потому что Христос уже пролил кровь за нас, а живой, любящий Бога. И чтобы любовь наша проявлялась в служении Ему и людям. В этом Он будет видеть нашу благодарность. Несколько лет назад мы с моей женой Олей зашли в спортивный магазин Nike на Манежной площади. Следом за нами зашел старик лет 70, через несколько минут. Он не был похож на спортсмена. Внешне он не выглядел состоятельным, как если бы он пришел за подарком для внука. Он был просто стариком, очень пожилым. И его появление в дорогом спортивном магазине было просто странным явлением. Я наблюдал за ним и за его живыми глазами. И следующая картина просто потрясла меня. Этот сухой старичок подошел к молодому парню, продавцу, и стал проповедовать ему Христа. И парень слушал и слушал его, постепенно забывая о своих профессиональных обязанностях. Старик собирал себе багаж, который был угоден Богу. Давайте перечислим некоторые составляющие нашей повседневной жизни. Работа, офис, контора, бизнес, стройка, муж, жена, семья, дети, сад, школа. Секции. Дом, дача, мама, отдых, спорт, домино, телевизор. Да, обязательно должен быть Христос. Молитва, чтение Библии для поддержания духовного баланса. Да, обязательно, но Христос должен быть не частью нашего жизненного набора, не тренером по вызову, когда нам не в моготу, а в первую очередь он должен быть нашей жизнью. И источником нашей жизни. В истории церкви есть один просто потрясающий пример. Один из многих. В начале второго века, во время гонений на христиан, которых истязали, распинали и поджигали для освящения улиц, в Рим на суд везли епископа Антиохийской церкви Игнатия Боголюбского. За время поездки он написал 7 писем разным церквям, и одно из них поражает до сих пор. Игнатий узнал, что христиане Рима хотят освободить его из заточения. И вот что он ответил им. «Меня беспокоят ваши добрые намерения, потому что они могут повредить мне. Возможно, вам удастся совершить свой план, но это очень помешает мне приблизиться к Богу». Он просил их о том, чтобы они молились, чтобы у него хватило сил выдержать все испытания. Он говорил, я не хочу просто называться христианином, а хочу вести себя как христианин. То есть он хотел до конца показать свою преданность Богу, даже если решение суда будет не в его пользу. Игнатий сказал, не хочу называться христианином, а хочу вести себя как христианин. Что это означает? Во втором стихе мы читаем «Не сообразуйтесь с веком сим». Это означает «не согласовывайтесь, не согласовывайте свою жизнь с этим миром, с его критериями». На что это похоже? Не я один, но многие из нас понимают скоротечность своей жизни. И мы думаем, как бы обеспечить достойное проживание здесь. Мы думаем о тех вещах, которые гарантировали бы нам безопасность, стабильность, комфорт, значимость в глазах других людей. Вот сейчас призыв в армию начинается. Это еще одна головная боль для родителей и детей. Ну, что мы еще можем сказать? Это может быть хороший дом, хорошая работа любимая, модная одежда, хорошая машина. Я сказал слово «гарантировали». Но ничто в этом мире не дает гарантии. И нигде мы не будем чувствовать себя в безопасности. Вспомните хотя бы тех людей, которые не нуждались ни в чем. на этой земле. Лишь в том, чтобы эта жизнь обрела хоть какой-то смысл и не была похожа на гонку за выживаемость. И кто-то из них сошел со своего поезда, но только оставил в нем весь свой багаж. Почему часто нам не хватает небесной гарантии? Мы согласны служить Христу, но прежде чем мы посмотрим на небеса, мы хотим почувствовать земную опору. Локтями мягкий диван и иметь хороший вид из окна. Если наше сердце сковано земным, мы не сможем увидеть небесного. Что же дальше говорит Павел? Сообразуйтесь обновлением ума вашего. Два слова, которые идут друг за другом, говорят о нашем изменении. Преобразуйтесь, то есть совершенно переделайтесь и изменитесь к лучшему. Обновить ум, то есть заменить старый ум на новый, от Духа Святого. Когда мы говорим о жертве, мы предполагаем, что нам придется страдать, терпеть и даже испытывать боль. И это правильно. Потому что без преодоления боли роста не бывает. Неважно, физический, умственный или духовный рост. Для спортсмена болевой сигнал мышцы говорит об успешной тренировке. На пятерку сданный диплом говорит о нескольких бессонных ночах для прилежного студента. Что касается духовного роста, то вспомните Христа в пустыне, не имеющий греха, подтверждал свою принадлежность Сыну Божьему. Измученный, голодный, жаждущий противостоял сатане. Разве Иисусу нужен был духовный рост? Еще одна история, пример из истории церкви. Начало 17 века. Испанцы колонизировали восточное побережье Южной Америки. Корабли, забитыми трюмами, везут чернокожих рабов из Африки для работы на сахарных плантациях. Но католический святой Педро Клавер дает невозвратный обет Богу и ставит свою подпись под словами: «Педро Клавер, служитель чернокожих вовек». Его считали глупцом промышленники и священнослужители, потому что для них рабы, даже для священнослужителей, были просто рабы, не более. Но Педро Клавер встречал каждое судно с рабами. Он жил с ними в бараках, лечил, кормил, уносил мертвых и хранил их. Поскольку он не знал их языка, он применял различные предметы, чтобы рассказать им Евангелие. И многих приводил ко спасению, и потом они служили ему. Он окружал заботой прокаженных, от гниющей вонючей кожи, которых морщились люди и убегали. Но он утешал и обнимал их. Во время эпидемий, оспы, он лечил рабов. Самое интересное, Педро Клавер не здоровался с белыми людьми. И он исповедовал только чернокожих, рабов, нищих и детей. Белым пришлось искать своего исповедника. К концу жизни Педро разбил паралич, и он уже не мог выходить из своей кельи. И на себе он испытал то зло, которое принесла его раса чернокожим. Раб, который был приставлен к нему для ухаживания, был очень жесток с ним. Он оставлял лежать его в собственных испражнениях, и всячески, любыми способами напоминал ему о тех мучениях, которые переносили рабы при пересечении Атлантики. Но служение Педро Клавер настолько отличалось от служения других священнослужителей, что сливки общества приходили к нему в келью, чтобы взять в память какую-нибудь реликвию о нем. И последнее, что ему приказали отдать какому-то маркизу, это было личное деревянное распятие. Единственное, что принадлежало Педро на этой земле. Но весь багаж он взял с собой на небеса. Обновление нашего ума означает наше стремление к святости. И когда мы боремся с грехом, мы также будем испытывать дискомфорт. Невозможно плотно и сытно пообедав просить Бога избавить нас от чревоугодия, потому что мы никогда не сможем почувствовать вину. Мы будем только чувствовать сытое удовлетворение. Точно так же, отмечая хорошую сделку, невозможно избавиться от серебролюбия. Многие греховные вещи вносят на нашу жизнь искрометную живость, наслаждение. Это может быть курево, запретные темы, недостойные развлечения или вульгарная одежда. Но за коротким блаженством наступает мучительная пустота и стыд перед Богом. А если мы абсолютно сознательно позволяем себе какой-либо грех, то нам просто не миновать духовной деградации. Бывает, мы довольны своим духовным состоянием, но оно не может оставаться на одном уровне. Оно либо растет, либо падает. Давайте вспомним, о чем мы говорили. Христос хочет, чтобы мы были преданы только Ему. Он хочет быть в первую очередь нашей жизнью, источником нашей жизни. Второе. Соблазны этого мира не должны управлять нами, не должны влиять на нашу безгрешную природу, которую нам дал Христос. Ежедневное пребывание во Христе означает наше стремление к святости. И это еще не все. Послание к Римлянам 1 и 2 глава говорит, начало этой главы говорит о нашей подготовке к служению. И здесь я хочу сказать о Московской библейской церкви. Дорогие друзья, братья и сестры, сейчас у нас в церкви происходит просто прекрасно и удивительно. Я сам наблюдаю это. Когда Христос зовет нас, мы поднимаемся и идем за Ним. Я вижу, вот я вам хочу привести пример, как я представляю. Просто мы похожи на океан, который начинает постепенно бурлить, начинает темнеть воды, начинает вздыматься вверх. И он готов проявить уже свою мощь, но ждет направления ветра. Посмотрите сами. Оба раза не менее 50 человек принимали участие в организации и проведении Рождества и Пасхи для заблудших и погибающих людей. Многие люди подходили и предлагали свое служение, но для них уже не было работы просто. И я не говорю о тех братьях и сестрах, и гораздо больше, которые молились за церковь, которые переживают за нее и которые приводят своих знакомых на христианские встречи. Также Богу послужили и те, кто уступил, пожертвовал своим праздником и уступил свое место для гостей церкви. И залы были полны. И многие люди услышали спасительную весть. Вот это плоды нашей жертвы, как пишет Павел, святой, благоугодный. Господь спасает людей. И сейчас также люди подходят между служениями и предлагают, и хотят послужить. Также и Павел пишет нам эти стихи, чтобы показать, что Бог призывает нас к действию. Нам необходимо отказаться от того багажа, который тянет нас вниз, который просто мешает нам служить в церкви. Это может быть страх перед ответственностью. Нам может быть некогда. Нам может быть неохота. Может быть, мы думаем, что для этого нужно закончить 2 семинарии и 1 библейский колледж. Но мы забываем о том, что наше служение – это наш любовный ответ Христу на Его милость. Наш реальный ответ на Его реальную любовь. И как пишет Павел, только таким, единственным образом мы можем познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. Бог не требует от нас километровых шагов. Ему угодны любые наши дела от сердца, в ответ на Его милость. Мы можем служить или каждое воскресенье, или раз в месяц. Служения могут быть любыми. Это может быть встреча прихожан у церкви, это может быть раздача бюллетней, знакомство с гостями, раздача подарков, помощь любая, при расставлении стульев, помощь при части, при сборе пожертвований или что-то еще, что Бог говорит вашему сердцу. Кто-то из вас может подойти после служения и просто сказать, что ему хочется и что он видит, что он хочет предложить. Таким образом мы действительно будем делать угодные Богу дела и доставим ему радость. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте разберем наш багаж и возьмем только самое настоящее истина, которая останется с нами на небесах и приблизит нас к Иисусу. Давайте помолимся. Господь Иисус, дорогой наш Бог, мы молим Тебя, веди нас за собой. Не дай нам искать своего, но дай нам познавать Твою волю, благую, угодную, совершенную, находясь в служении и любви Тебе и людям. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.